написано, в своем народе я нахожусь. И Зор говорит, поэтому не должен человек отделяться от народа никогда, так как милость Творца находится всегда на всем народе вместе. И взор объясняется, что если человек просит Творца, чтобы дал ему альтруистические намерения, сказано мудрецами, как Творец милосерден, так и ты будь милосерден, то он должен просить за все общество, потому что тогда видно, что его желание состоит в том, чтобы Творец дал ему чистые альтруистические намерения. Как сказано выше, милость Творца находится всегда на всем народе вместе. И как сказано далее, свыше не разделяют. То есть, когда Творец дает наслаждение, одно предназначается для всего общества в целом. И потому человек должен просить за все общество, так как все наслаждение, приходящее сверху, дается всегда всему народу. В сказанном «милость Творца» находится всегда на всем народе. Есть два значения. Для достижения чистого альтруизма было бы достаточно, чтобы молился только за одного человека, кроме себя. Но здесь есть еще одна сторона. Человек должен просить только о совершенном, потому что в духовном присутствует закон. От Творца исходит только совершенные действия, а все различия, как известно, лишь со стороны получающих. И поэтому человек должен просить только за все общество в целом. Поскольку наслаждение приходит для всего общества в целом, то человек, просящий за это общество, тоже получает наслаждение, так как существует правило, что, что нет наслаждения без желания к нему. И поэтому поводу говорили мудрецы, каждый, просящий милость за друга, удостаивается ответа в начале, так как ему нужно то же самое. Наслаждение дается всему обществу в целом, но не хватает пока всем желания к этому наслаждению. То есть, этого наслаждения от Творца достаточно для всего народа. Но когда нет желания, то есть ощущения недостатка в получении этого наслаждения, то общество не получает его. Но тот, у кого есть ощущение недостатка, удостаивается получения вначале.
Есть у нас несколько правил, законов, которые мы изучаем в самой науке Каббала. То, что духовное кли должно быть полным. То, что неполное, называется несовершенным, называется разбитым. Мы-то от разбиения. Поэтому в первую очередь есть работа по осознанию зла. Когда мы не бежим от зла но и познаем его как следует, и когда приходим к тому, чтобы узнать его, и тогда только мы знаем, каким образом мы можем продолжать дальше работать с ним. То есть сокращать, просить, то есть сила сокращения, просить силы выяснения дальше, и что с ним дальше делать. И это зло можно ли преобразовать в добро, и каким образом, на каком уровне, в каком состоянии. Все это приходит как цепочка действий. Но каждый раз, на каждом этапе, когда мы производим какое-то действие в соответствии с тем, что раскрылось, и мы не знаем точно той меры, которая раскрылась, мы также не знаем, почему именно так сейчас, и в каких внешних взаимоотношениях, внутренних, ну, то есть мы не знаем ничего, мы находимся в состоянии, и все. Так вот, что все-таки есть? Тут есть проблема вот с совершенством, с полнотой. Где должна быть мера? Мера во всем. В усилиях, в выяснении, в отдалении, в сокращении. Но в каждом действии. И мы не знаем, достаточно ли это, недостаточно ли, где та самая мера. Но все должно быть вот в совершенном виде, по максимуму. Как? Как вот это совершенство в каждом действии достичь? Этого мы не знаем. И поэтому максимум не то, как мы думаем, что это в количестве усилия, но в качестве усилия. И в качестве усилия достичь конца максимума нам не надо относиться к самому действию, но то, как мы относимся к нему, и чтобы это было выше знания. То есть, не важно мне, что раскрывается в качестве неисправности, а наш путь — это ведь путь как бы неисправности. Но важно, чтобы я получил, чтобы я относился тут правильным образом. То есть, исправление мое ко всему — это правильное отношение к тому, что мне раскрывается. Не исправлять само явление, которое раскрылось, но то, как я к нему отношусь. И поэтому, ну, вера, выше знания, это то, что еще исходит от того, что нет никого, кроме него, и что он добрый, несущий добро, и так далее. И тогда получается, что человек не исправляет свое зло, свое отношение к злу. Где он это пишет? В Шамате. Что только отношение ко злу нам необходимо, да? Ненависть к злу. А любящие Творца ненавидят зло. Там это. Так вот, таким вот образом нам необходимо каждый раз смотреть на себя. То есть проблема в моем отношении ко всему, пока я не увижу в этом добро, пока я не увижу, что это самым лучшим образом исходит от Творца, посылается ко мне от Него, как корень того, что нет никого, кроме Него. И так требуется от нас подниматься к отношению к жизни все более высокому. Но я даже не знаю, как это передать. Когда раскрываются от самых малых вещей, маленьких проблем, проблемы все больше и больше, потому что каждый больше, и у него и злое начало больше. И тогда получается, что человеку надо каждый раз собирать все мироздание как единое целое, и то, что это исходит от Творца, и исходит из источника добра, и есть только тут хасадим, то есть пока не станут тут открыты их хасадим, это называется раскрытие Творца, потому что человек тогда сможет принять это как добро, хотя своими глазами ему каждый раз эти вещи раскрываются как плохие, злые, противоположные ему, как что-то, что он не способен ни разумом, ни сердцем решить по их поводу, что это от Творца и от доброго, несущего добро. То есть на каждом шагу раскрывается только зло. Поэтому тысячу входят в комнату, и только один выходит в свет. Я видел людей, поднимающихся, но их мало. То есть ничего в реальности не меняется. Ничего не меняется, кроме определения моего состояния. Когда я вижу реальность через свое желание получать и буду видеть все в реальности как плохое, зло, когда я буду рассматривать это, эту реальность, действительность через желание отдавать, и это будет выглядеть как хорошее. То есть, что нет никаких жестоких вещей во дворце царя. Поэтому наша работа в итоге сводится к тому, чтобы просить, после того, как мы чувствуем зло, раскрываем зло, просить поменять наши отношения. И это называется исправление келим. Так продвигаться. Каждый раз все больше и больше на фоне проблем, бедствий, невзгод, всех вот этих вот противоположностей, которые раскрываются одна за другой. И так все больше и больше. Потому что чем больше человек, тем больше его злое начало. А Авиют раскрывается все больше и больше. Мы видим это также и в таком процессе, как вот там Тора рассказывает, в процессе выхода из Вавилона, и даже еще с грехопадения Адама Ришона. Но исправление начинается с Вавилона. И тогда мы видим, насколько проблемы только усиливаются. Усиливаются проблемы. Так вот, поэтому, что тут является той частью, что является нашей работой во всем процессе? То есть, насколько мы на каждой проблеме будем преодолевать ее и будем принимать это как доброе, несущее добро, и что нет никого, кроме него. То есть, если не я, то кто? Это только относится вот к работе через группу, к тому, чтобы приблизиться к отдающим келим. Что это значит, приблизиться к отдающим келим? То есть через группу прийти к молитве общества. Нет тут больше чего-то такого, что надо делать. А молитва за общество – это работа, которую когда невозможно привести группу к такому, в общем-то, взрыву, значит, как взрыву желания к одной цели и вместе, но иначе как только если не проходим и не приходим вот к этому осознанию, что духовное — это одно кли. Ну вот как Бааль Сулам пишет, что есть только одна душа, которая сотворена. И в этом направлении мы движемся. Всегда можно продвигаться больше, но вот эта цель. Когда мы придем к состоянию, когда будет больно каждому, в том, что он не может оправдать Творца в каждую секунду своей жизни, когда не знает, как к этому относиться, и не способен без группы это сделать. И группа не соответствует пока еще этому, и он в ней, она сама. То если каждый так увидит, тогда будем продвигаться к совершенному кли. Так это действует. Требование к молитве общества в наше время, в нашей ситуации. Но если когда-то это было понятие, когда речь шла об одном человеке, который молился как бы за общество, сегодня это молитва общества, это когда на самом деле все вместе какой-то, да, какой-то вот субъект такой. Ну, вот, и состоящий из людей, которые понимают, что находятся в едином Хиссароне, или просят быть в одном Хиссароне. Ну, хорошо. Да, Ицк?
Мне непонятно это правило молиться за всех. Например, у меня есть товарищ, который болен раком. Мне сейчас нужно молиться за всех больных раком. Мы говорим, нужно поддерживать товарища, думать о нем. В чем здесь работа?
Нет, наша работа не такая. Если есть у нас какая-то проблема, какое-то несчастье, личное, ну, как будто бы, которое как бы имеет отношение к кому-то, молитва за общество, общество означает, что все чувствуют, что это несчастье всех, всех вместе. А если этого не чувствуют так, то молятся за то, чтобы так чувствовать. А если чувствуют, что это так, тогда молятся все. То есть вот это несчастье, оно сваливается. То есть не дай Бог, чтобы там ну, кто-то там болен, но... Есть, тут раскрывается какая-то болезнь или проблема у кого-то для того, чтобы заставить всех остальных объединиться. Потому что это причина всех проблем, которые раскрываются. То есть недостаток связи, исправление разбитого клея. А иначе зачем это все раскрывается? Заставить нас к большему объединению. Вот. В конечном счете, это исправление самое гарантированное. Но, если мы находимся в состоянии, когда мы еще не способны прийти к этому, то мы действуем по-другому. Мы хотим убрать вот это явление, как бы его отодвинуть, привести группу к состоянию, когда она сможет так молиться, так объединиться, может быть, вокруг проблемы меньше, чем это. Но правильный путь это не таков. Правильный путь – все, что раскрывается как плохое зло, раскрыть, что видеть, что это раскрывается свыше, и что это раскрывается не кому-то там лично, а это общее для всех. Нет тут ничего личного вообще. Ничего индивидуального тут нет. Особенно если какие-то несчастья раскрываются. И беды. И мы обязаны эти вещи оздоровить только за счет объединения между нами, когда мы возносим молитву как от одного сердца. Это решение. Да.
Доброе утро. Сегодня очень взрывоопасное состояние в мире. Мы это видим. Украина, полуостров Крым. Вроде бы это нас не касается, но это совершенно понятно, что в конечном счете это так или иначе дойдет до народа Израиля. Что нам нужно делать? За кого молиться? Как помочь этой ситуации?
Это может быть какой-то маленькая деталька, касающаяся какого-то одного человека, или вещи глобальные, которые открываются по отношению к странам целым. И нет никакой разницы между тем и другим в отношении причины. Потому что причина – это раскрытие разбиения. Это то, что раскрывается. Но я не могу передать вам свою картину, и насколько я вижу, это тоже по своему уровню, тоже по своему состоянию. Это тоже не совершенно. Но все, что видится, необходимо видеть как разбиение, которое раскрывается. И по отношению к этому тогда делай. Ну что ты можешь сделать? Только объединение. Только объединение. Тут ничего, нечего делать. Но мы не можем объединиться. Мы можем только просить. Мы можем прийти к потребности в этом. То есть выявить наше правильное отношение к каждой проблеме, которая раскрывается в нашем мире. Личное ли, общее. Правильное отношение. Не требуется от нас ничего другого. Правильное отношение приводит тебя к конечному действию, которое является просьбой, подъемом ман. Назови это молитвой. Ну, молитва, ну ты знаешь, то, что все привыкли думать, что такое молитва, это нехорошо. Подъем ман. Подъем ман называется общий наш хисарон, потому что мы на нашем уровне должны объединиться как одно целое, и тогда мы будем соответствовать высшему, ну хотя бы 10 будут как один, и тогда они соответствуют высшему, и в высшем они, то есть когда они приводят себя в соответствие к Ахапу высшего, в своих Гагальтейнаем, и тогда их хисарон ощущается в высшем. Потому что если они объединяются, это знак того, что их объединение ради доставления наслаждения высшему. То есть они это знают, это признают это, и знают, что, и признают, что то зло, которое им раскрывается, это не зло, это призыв. То есть мы на него должны правильно отреагировать. И так вот продвигаться. Да?
Рав, вы уже годы предостерегаете. Как вы сейчас говорите, что все становится только хуже и хуже.
Хуже — это хорошо. Это признак того, что мы продвигаемся. Это значит, что мы можем справляться с все большими и большими неисправностями. То есть, или мы не можем, но просто время уже проходит то, что называется, когда всему свой срок, а не вахишена. Я надеюсь, что мы придем все-таки к состоянию, когда мы будем двигаться вахишена. То есть, мы пробуждаем рассвет. То есть, я буду просить, где же еще есть работа. Раскрой мне еще зло, чтобы я мог с ним справиться. Потому что я понимаю, что с помощью него я приближаюсь. И тогда раскрываются мои желания не как помехи, но как причины, на которых я приближаюсь к Творцу. Это значит, что они раскрываются, то есть разбитые келим раскрываются как получающий келим. То есть я уже работаю с виютом гимел и далит. То есть, если я не могу их принять таким образом, то тогда они раскрываются нам как авиют шораш, алиф и бет. Я не хочу вас сейчас путать, но авиют келим раскрывается в соответствии с тем, как, то есть, где я нахожусь, соответственно моему состоянию. Да.
Так дело в том, что это зависит от нас, от группы Бней Барух. Вы говорите это нам. На нас возложено производить это исправление для мира.
А иначе как? А зачем тебя из Бершевы привело? Тебя пробудили, и ты приехал сюда сейчас. Зачем? То есть ты один из миллиардов, да, одна миллиардная там часть разбитого кли, получил сейчас пробуждение для того, чтобы быть представителем, их представителем, для того, чтобы собрать их, пробудить их. Правильно ведь? Это как раз то, что мы выходим сейчас в распространении, и это называется быть светом для народов. А народы — это те кели, которые еще пока не получили пробуждение, у которых нет пока еще направления по отношению к Творцу, для того, чтобы прийти к слиянию с Ним. Так ты обязан быть светом для них и пробудить их. Почему мы производим действия по распространению? Что думаешь, мне это хочется? всякие эти вещи, которые можно так истолковать, а можно так. Мне не важно, как это будет истолковано. Да и вообще, я считаю, что эти вещи, даже хотя и вот проявляются таким вот образом, даже как бы скрытым образом, но то, что касается распространения науки Каббала, что это облачено в интегральном воспитании, а интегральное воспитание, это облачение, будет облачено еще на что-то. Это сверху нам так подстраивают. Это то, что мы сможем все больше и глубже проникать в народ. Поэтому нет сомнений, что мы обязаны это так делать. И действительно пойдем по количеству и качеству к молитве общества. И это то, что происходит в разных местах мира. Различные проблемы, это зависит от нас, как мы это будем раскрывать. Если пока что есть... Ну, как это сказать? Пока что раскрывается в мире разные места, ну, как бы то, что называется, это нарывы. И эти проблемы направлены на нас. На нас имеется в виду не на народ Израиля, а я говорю именно действительно на нас. Но насколько мы будем способны все больше и больше в соответствии с тем, что мы получаем свыше для исправления, чем больше мы будем способны на исправление, но не будем это делать, то, конечно же, это будет приходить именно более направленно на нас как раз. Не народ Израиля, то, что мы говорим, а именно то, что мы внутри него. То есть более так... Но ведь всего есть неисправности, которые надо раскрыть и исправить. И есть место. То есть место в разбитом кле, да? Часть разбитого кле, это мы, которые знают, ну как-то связаны хотя бы с системой исправления, то, конечно же, все будет ощущаться у нас. Конечно же. Мы должны видеть систему все более четко. Но...
Если на уровне Авиута Шорош и Алев, и там Бет, есть ощущение, что ты постигаешь вещи, что ты получаешь их, оправдываешь, но как-то больше на нашем уровне. Когда мы приходим к большим уровням Авиута, народы мира, весь оставшийся мир, там есть определенное ощущение того, что мы, нам не за что схватиться, что там Авиют так велик, что кажется, что даже если мы просим у мира, даже если мы просто умоляем, а чтобы он раскрыл им желание раскрыть Творца и все такое.
Нет, Мотя, ты не прав. Там небольшой авиют, а наоборот маленький. И то, что тебе кажется, что у них есть большие проблемы и большой авиют, это потому что качество превращается в количество. При этом тут то, что один человек может исправить или видеть неисправность, то есть как это там происходит между миллионами, это соответствует одно другому. Поэтому не надо видеть эти вещи вот таким образом, как ты, что там, в том же масштабе, там такие проблемы, большой авиют. Нет, небольшие проблемы, маленький авиют, это все только так представляется как обычному взгляду. А если ты сравниваешь одно с другим, то есть герой в количестве и герой в качестве, то там проблемы, это не проблемы, их можно исправить с легкостью, если мы только произведем внутреннюю работу. Да.
Кто их исправит с легкостью? Мы как группа Бней Барух или...
Да нет, нет, тебе не надо... Нет, расширить... Нет, тебе надо это исправлять тем, что ты все больше будешь сплачиваться для того, чтобы видеть ближе и быть ближе к источнику света, и тогда ты сможешь повлиять даже в плоскости этого мира, потому что ты связан в этом мире всеми своими связями, на работе, в семье, да в разных вещах. Ты же связан с этим миром. И если ты также будешь связан с высшим светом, то это повлияет на этот мир и через тебя. Ты проблема. Твоя связь с Творцом. Для того, чтобы у тебя была связь с Творцом, тебе необходимо кли. Тебе нужна какая-то небольшая группа людей. Вы являетесь малочисленным народом, самым малочисленным. То есть небольшая группа людей, которые будут способны связаться с Творцом. Ну, хотя бы 10.
Но
и тогда ты служишь всему человечеству.
То есть нам нужно, чтобы это разрешение нашего единства было гораздо более внутренним и большим, чтобы мы могли исправить внешний мир.
Да.
То есть мы должны все больше сплочаться и оправдывать. То есть чтобы наше единство было гораздо более глубоким и внутренним.
Правильно, правильно, да, это все. Мы должны позаботиться о том, что происходит там, на месте. Мы должны позаботиться о том, как мы, именно как раз для того, чтобы... Но если Творец раскрывает несчастье, бед, это признак того, что эти килим готовы к исправлению. Это раскрытие разбиения, мы на это должны сразу же отреагировать. То есть благодарить за то, что раскрывается проблема. И так что с помощью этого мы можем произвести исправление и сразу же это сделать. Пока мы не видим собственными глазами, что эти вещи в мире все начинают преобразовываться в хорошее. Неважно, это может быть Сирия, это может быть Украина, это может быть что угодно. И даже твои противники, когда тебе кажется, что они сейчас там поубивают друг друга, это не будет являться исправлением. Есть исправление по отношению к Лева Эвен. Но это уже как Аман, там, злодей. Но это вещи, которые еще раскрываются. Да.
Если я оправдываю то, что происходит, я говорю, Творец, нет никого кроме Него, Он дает мне эту картину перед моими глазами. Я Его оправдываю, у меня нет с этим проблем. У меня есть боль от того, что происходит с людьми, но я оправдываю с точки зрения развития. Я оправдываю это с точки зрения...
Нет, это все слова, слова. Это просто слова, даже если ты сейчас заплачешь. Это все так, сотрясение воздуха. Да, вот, Гершин.
Я именно об этом хотел спросить. Слова. Это слова. Вы сказали, что все изначально приходит от доброго, творящего добро, и человеку надлежит исправлять отношения. Это такая основа, который получает человек, когда пробуждается в нем точка в сердце.
Ну, это мы читаем то, что мы в том письме читаем. Утром, что должен сказать человек, и вечером. Человек, который выходит на работу или возвращается с работы. Не вопрос работы, там, где ты работаешь на предприятии, как это вот может выглядеть, когда читаешь письмо. Нет, проблемы раскрываются.
Это, по крайней мере, мне весьма понятно и приемлемо для меня. Но дело в том, что у меня нет ощущения ближнего, мне не интересно, что происходит. Я смотрю на эти картины, чем проходят годы, это мне все мешает все меньше и меньше. Раньше я видел какую-нибудь драму, которая происходит в каком-то месте, я действительно мог чуть ли не заплакать. И сейчас я вижу, что как будто бы, ну, действительно, но это происходит, потому что должно происходить. Как превратить это в нечто, ощущающееся внутренне? Чтобы я понял, что это зависит от меня.
Не знаю, что тебе сказать, кроме того, что уже было сказано тысячи раз. Только работа внутри группы. Ну, нету. Продвигаться некуда, не в чем. Иначе, как только поднимать твою чувствительность по отношению к товарищам. Это и в разговорах, и в работе, и в совместной учебе, в распространении. Когда вы выходите, да, вот несколько человек, занимаясь людьми, а эти люди становятся вашим общим бэйби. Вы становитесь за счет этой общей работы связаны, вот как в паре. У вас уже есть какая-то особая задача, проблема общая. Вы хотите позаботиться, чтобы там было хорошо. Есть что-то, что вас связывает. Только эта работа в конечном счете, ну, в дополнение к учебе и там еще то, что мы делаем. Только это может быть. Только это может помочь раскрыть правильно. Давай, ну, последний раз.
Хочу продолжить в этом же направлении. Это тоже ощущается? Как будто бы там действительно находилась эта наша общая работа.
В чем вопрос-то?
Вопрос в том, как нам заботиться об этом или беспокоиться об этом. Я хочу, чтобы у меня была общая работа с товарищами, но получается, что не получается. Желание вроде есть, а
количество превращается в качество. Я не знаю, сколько ты в этом находишься, но количество превращается в качество. Все. Ты хочешь сократить время? Делай это более интенсивно, внешне и внутренне. Не хочешь? Сделаю так, что ты захочешь. Да. Бить тебя будут. Ну, тут нечего особенно делать, но система очень проста, и действия относительно простые, и заставить себя думать правильно, относиться правильно к тому, что происходит. Это все прекрасно и замечательно. Твое отношение должно поменяться. А ты не будешь исправлять мир, ты будешь исправлять свое отношение. Тогда ты увидишь во всем мироздании, насколько Творец присутствует в нем, и все добрый, несущий добро, и нет никаких жестокостей во дворце царя. Ну, просто окончательное исправление. Окончательное исправление чего? Моего восприятия. Когда все, что происходит, это только знаки того, что я еще не исправил свое правильное восприятие. Ну, я не знаю, в чем ты прикладываешь усилия. Тут должно быть сначала выяснение, что я делаю в своих действиях, в распространении, во всем остальном. Я не буду исправлять их, я никому не оказываю там одолжений. Я выхожу за свои пределы для того, чтобы исправлять свое восприятие, для того, чтобы оправдать Творца в своих глазах. И если это переводишь на то, что там есть проблемы в разных местах по миру, это неправильно. Но какие есть там проблемы в разных местах в мире? Нет, правильно, что так это раскрывается в средствах массовой информации и во всех твоих внешних килим. Начни приближать их все больше внутрь. Что это за все места в мире? Что это за проблемы вот эти внешние? Это моя внутренняя проблемы. Как я это рассматриваю? Я что, не рассматриваю как райский сад? Ага. Это изъян.
Рав, что правильнее? Молиться за общество или просить исправить мое восприятие?
Это то же самое. Я только не могу... Ну, попробуй так и так. Вот пока ты не придешь вот к единой форме. Ты придешь к единой форме, и тогда для тебя это будет то же самое. Но пока что, ну, когда ты видишь, даже вот по твоему вопросу, то есть когда у тебя есть вот эта двойственность, делай так и так. И там, где ты находишься, но увидишь. Главное, чтобы ты увидел вторую половину.
Получается, что Бейто в свое время. Мы получаем проблемы из-за того, что мы недостаточно объединились. Мы не узрели эту действительность как доброе, творящее добро и упустили. А когда мы ускоряем времена, мы как будто бы удостоились этих проблем. Получается, что...
Надо благословлять зло как за добро.
Какая разница между злом Ахишена и злом Бейто?
Отношение к Творцу. Или ты его благодаришь, или ты видишь, что это действительно добро, и действительно это во благо. Он хочет, чтобы это так раскрылось. В этом он приобретает разбитый килим.
Но
получается, что в свое время и ускоряя время — это только мое отношение.
Нет ничего, кроме твоего отношения к Творцу. Нет. Когда ты узнаешь его в настоящем виде, поэтому по отношению к тебе есть вся эта иллюзия, весь этот театр, что он разбит.
А если мне удается объединить этот театр и увидеть, что все товарищи действительно едины?
Ты в окончательном исправлении.
Да, но это лишает меня возможности управлять что-то новое.
Со ступени на ступени, конечно.
Но появляются более тяжелые проблемы.
Конечно.
Но и на пути в свое время, Бейто, я получаю проблемы, потому что я недостаточно хорошо это сделал.
Нет, в Бейто, когда всему свое сроки, ты это получаешь, как будто бы...
Бейто,
когда всему свои сроки, ты получаешь так, скажем так, ты плохой мальчик. Я понимаю, что ты не был плохим мальчиком, но... Ты любил учиться в школе?
Нет.
Не любил. Понятно. Да, раз ты это, серфингист. А родители как к тебе относились? Наказывали тебя? Кричали на тебя?
Было и хорошее, и плохое.
Хорошее и плохое. Если я принимаю наказание для того, чтобы учиться, это называется бейто. А если я согласен учиться, но я обнаруживаю задачки, которые я должен решать в процессе учебы, это называется ахишена. Ахишена — это тоже проблема. Но проблема, которую я понимаю, чувствую, что они хорошие, что с помощью них я продвигаюсь. Но это проблема. Так это исправление передо мной. Но исправление, когда я понимаю, что мне необходимо решать задачки, упражнения, экзамен проходить. Но я понимаю, что без этого невозможно, потому что потом у меня есть хорошее будущее. Слияние. При этом, вот это ахишена. При этом бейто — это когда я не хочу результат. Я нахожусь в разбитых келим, в двойном скрытии. Я не хочу ни этого результата, я не хочу ни этого пути продвижения, вообще ничего не хочу. Тогда я получаю наказание. И с помощью этих наказаний я начну постепенно менять свое отношение. В сторону продвижения. Как я поменяю свое отношение? Я буду бежать от наказания. Я захочу бежать от наказания. От наказания я убегаю, у меня нет выбора. Я возвращаюсь, скажем, к учебе, да, как в нашей ситуации. И когда я возвращаюсь, да, к учебе, надо мной, значит, палка. Я вдруг начинаю обнаруживать, что это стоит делать. Я начну целовать палку. Откуда это приходит? Да это мы видим и в нашем мире. Люди, которые сначала чего-то ненавидят, потом привыкают к этому, а потом еще и любят это. А вначале вообще терпеть это не могли. Скажем, да, какое-то явление. Потом привыкают, потом находят в этом вкус, а потом это даже не оставляют. Даже если и могут уже оставить. Так и мы. Это к нам приходит от 4 стадий прямого света. Мы поговорим потом об этих преобразованиях, да? Ничего не раскрывается, иначе как только от нашего корня, от сущего и сущего, и сущего из ничего. И они вот противоположные. Вот эту вот противоположность мы должны исправить. Вот. Тот, кто хочет быть в исправлениях, он обязан за каждой проблемой видеть вот эту вот внутреннюю сторону. И человек будет помогать друг другу, вы должны напоминать друг другу об этом и говорить об этом больше. Как вместо вот этой внешней формы, внешней картины, видеть внутреннюю причину вещей. Как облачается духовный корень в его материальную ветвь. И не относиться только к материальной ветви, но к духовному корню. И во множестве ситуаций нет решения. И не знаем, как делать. Есть такие решения, которые, о которых говорится, пока не придет Илияху. Ну, невозможно. Это высшим, высшего решается. Это все не просто. Но изначально, когда человек будет способен направлять себя на принятие каждой проблемы, как исходящей от доброго, несущего добро, и от того, что нет никого, кроме него, и что моя форма восприятия неправильная, и только ее я должен исправлять. Эта группа обязана выяснить и помочь выяснить каждому. А иначе мы вообще даже не начинаем совершать правильный шаг, то есть с правой стороны. Эти вещи... Через секунду вы об этом забудете. А еще на какую-то секунду ты достигаешь вершины, где там что-то проясняется, и потом снова падаем. И только группа может уберечь человека в этом, чтобы он не упал. Да, Кфир?
Мне как бы не удается понять весь этот внутренний процесс в группе, но
ты чувствуешь, что тут есть что-то?
Конечно, чувствую, но не воспринимаю то, что говорят товарищи. Я хочу задать простой вопрос. Если я вместе с группой выхожу то, что называется, к широким массам, и нам это удается, это с психологической точки зрения меняет во мне что-то? Это есть лекарство?
Ну какая психология? Это не психология.
Это психологическое изменение.
Ну, конечно же, это влияет, потому что твое действие в этом как раз соответствует исправлению, неважно на каком уровне даже это производится. Если ты выходишь, ну, скажем, когда я был у тебя в твоей группе, в Нетании, если ты выходишь с этой группой на какое-то внешнее действие, которое соответствует тому, что мы делаем, да, при нашем согласии, ну и так далее, и люди готовы, а оборудование готово для этого, и есть согласие по поводу того, как это делать, и так далее. И ты выходишь на это действие. И это действие духовное, несмотря на тела, которые это производят. Каждое действие, каждое движение, каждая вещь, когда вы едете в машине, не знаю, пешком идете, говорите с кем-то, делаете что-то, это все духовные действия в направлении исправления. Духовные, но нет материального, как это выглядит в этом мире. Да. Но пока, мне это все выглядит материально.
Да, ну хорошо.
Ну, я маленький ребенок, начинаю.
Но попробуй увидеть, что за этим работают духовные шестеренки, которые ты приводишь в движение.
Ну, это понятно, что если я буду этим заниматься, то этот процесс во мне будет происходить. Так ведь?
Ну, конечно.
Можно спросить практический вопрос, как вообще выходить? людям. Но мы, в общем-то, должны... То есть мы будем воспитывать народ, так ведь? Воспитывать народ, у нас есть ключ, ключ — это объединение. Мы хотим их воспитывать. Понятно, что это надо это обработать, смягчить это, и понять, как мы это делаем оптимальным образом, чтобы пройти процесс подготовки, усиления и так далее. Вопрос, это то, что мы им говорим? Ну, то есть, может быть, другими словами. Понятно, что мы должны видеть, как это сказать, это все отшлифовать. Но, в общем-то, мы говорим, что мы выходим на воспитывать их.
Нет. Тебе нравилось в школу ходить?
Да нет, очень не любил я учиться. И это также вызывает антагонизм.
Почему ты хочешь другим это говорить?
Я не хочу.
Кто хочет, чтобы его воспитывали? Ты пришел меня воспитывать? Да ты кто вообще? Как можно так подходить к людям? Это значит, что группа не готова. Группа не готова, если она думает, что так нужно говорить людям. Вам нужно пройти инструктаж, вам нужно получить какое-то ощущение. Не просто послушать какую-то лекцию. Ты должен чувствовать, с чем ты идешь к внешней публике, как ты относишься к ней, как нужно на это отреагировать, как к своему любимому ребенку ты идешь, ты его не огорчаешь ничем, ты ему говоришь только приятные вещи, ты должен понимать, что ему приятно, и только это говорить. Мягко. Как же так? Воспитывать? Ты идешь с тем, чтобы насладить. Все зло я у тебя заберу, и вместо этого дам тебе добро.
Скажем, сейчас есть некая такая ситуация в группе, и это все раскрывается во мне. Так что это значит, что я сейчас нахожусь в каком-то отношении к тому ощущению, что нет никого, кроме него, он добрый, несущий добро?
То, что раскрывается у нас здесь, в наших глазах, то, что можно видеть, это все внешние вещи. Есть поломка в нашем внутреннем механизме. Твой вопрос может быть таким. Как мне из того внешнего состояния, которое я вижу, могу, во-первых, распознать или как-то вспомнить о том, что это... поломка в связи между нами, в нашей внутренней связи, как я это связываю. Если это в группе, то это связь между нами. Даже если это происходит в каком-то Гонолулу, насколько это все связано отношениями моими с Гершоном? Я думаю, какая там может быть связь? Но... Ну, проблема есть связать одно с другим. Это еще вопрос. Это происходит в системе. Я нахожусь в разбиении с Гершоном. Хорошо. Или это происходит не между мной и Гершоном. Это происходит во мне. От отсутствия во мне правильного восприятия всей реальности. Мое восприятие реальности испорчено. Разбиение именно там. Я не вижу это кли как совершенное, как исходящее от доброго и творящего добро. Здесь несколько слоев в отсутствии моего слияния. Выясните это, поговорите об этом. Запутайтесь в этом, но хотя бы у вас будет место для работы. Буквы работают, йод. И с них уже можно будет продвигаться. Но тут это чувственный вопрос. Если у тебя нет внутренних форм этих, то нам будет не о чем говорить. Это будут пустые слова. Да.
Ну, хотя бы, то есть, может быть, можно как-то получить несколько этапов, несколько проверок, которые можно вообще произвести, чтобы видеть, что я произвожу работу. Ну, ситуация раскрылась. Какой отклик? То есть, первая реакция на меня, это вещь самая худшая, а тут нет никого, кроме него, и добрый, несущий добро, нету.
Твоя реакция зависит от того, на каком уровне ты ощущаешь проблему. В соответствии с этим, реакция. Либо ты ощущаешь ее внешне, В мире там кто-то воюет один с другим, а ты радуешься. Либо, кроме того, что радуешься, ты еще думаешь, как бы это сказать, какую выгоду ты можешь из этого извлечь для себя. Как думают там американцы или русские или Европейские союзы, какую выгоду из того можно извлечь из того, что происходит на Украине? Пусть эти друг друга поубивают, вопрос, чего я могу добиться. Это одно. Либо ты думаешь иначе, как мне нужно исправлять себя, когда это происходит из-за меня, когда я в этом виноват. Когда я могу делать исправления, и то, что я их не делаю, ну, поэтому раскрывается зло во всем большом кли, который называется весь мир. Все. Пока ты не начинаешь чувствовать, что весь недостаток баланса в природе происходит из-за тебя. Ты виноват. Происходит взрыв на какой-то планете, а виноват ты.
Есть взрыв в нашей группе. Я виноват.
Вне всякого сомнения.
Теперь, с этого момента,
Бальсулам тоже так пишет, но я должен исправить себя, что он пишет в одном из писем, что когда раскрывается изъян в группе, он говорит, я должен исправить себя. Это не очищает, не освобождает остальных от этой работы, это каждый должен ее делать.
Тогда я удостоился этому свету свыше вспомнить, что я виноват. Что, какая должна быть реакция с моей стороны? Что дальше? С этого момента, когда я вижу, что я виноват вот в этом вот дефекте, неисправности, что дальше делать?
Я прежде всего... Ты видишь, на это у меня есть терпение. Я прежде всего должен зафиксироваться на том, что нет никого, кроме него, и он добрый, творит добро. Так я должен к нему относиться. Чего не хватает в моих келим во всей этой действительности для того, чтобы я относился к нему хорошо? Мне не нужно менять реальность. Здесь уже начинается наша работа. Вчера со мной связалась группа Киева. Что нам делать? Может быть, нам выйти на эту площадь? Какие-то действия там делать? Нет, истинная работа не в этом. Настоящая работа, она более внутренняя. Когда раскрывается какая-то проблема в мире, я должен над этой проблемой найти свою связь с Творцом. Быть проводником высшего света через меня к ним. К ним к кому? К этим разбитым, к моим разбитым келим. Это мои келим. Это раскрывается в моем мире. Это мое кли, мой мир. Когда я раскрываю связь между этими келим, всем миром и Творцом. Пока я не раскрою, что добрый, творящий добро находится во всем этом кли, я не успокаиваюсь.
Да. Молитва, которая должна быть вот по поводу тех келим, которые представляются разбитыми, отношение, которое скрывается в нем, что нет никого, кроме него, он добрый, несущий добро, в этом должна быть моя молитва за них.
Нет. Моя молитва за них должна быть такова, что я хочу исправить эти келим, чтобы Творец наслаждался тем, что они раскрывают Его. Вот. Возрадуется Творец деяниями Его.
Если я не исправлен, почему я должен нести свет кому-то другому?
Потому что это твое. Твой изъян в том, что ты не чувствуешь, что ты и они едины. Но ты пока говоришь так, потому что для тебя это как показатель такой, или как? Да. показатель того, что ты еще не исправлен, что ты чувствуешь разницу между собой и ими. Пока это все не объединится в одно кли.
Что это за единый хиссарон, к которому мы должны прийти?
Единый хиссарон — это совместить с чем-то из ничего, сущий из сущего с сущим из ничего. Воедино.
Все, что мы делаем здесь, это в конечном счете я прихожу к выводу, что мне не удается оправдать Творца.
Замечательно. Вот какое раскрытие. Очень хорошо. И это главное. Нет ничего большего. Я хочу быть праведником, то есть оправдать Творца. И я сейчас раскрываю, что я не праведник, что я его обвиняю, что я грешник, грешу на него. Это уже серьезно.
Но что делать-то? Это же не просто. Это же мешает.
А что тебе мешает?
Я чувствую боль.
Боль. А если ты не чувствовал боли, ты бы успокоился. То есть скажи спасибо за эту боль. Теперь вопрос. Вместе с этой болью ты хочешь оправдать Творца?
Да.
Да. То есть эта боль, это все-таки показатель того, что ты находишься в оправдании не из-за себя, а из-за него.
Да.
Замечательно. Еще один этап, еще одна ступень. Продолжай.
Куда?
Тебе раскроется. Но эти вещи мы уже видим, что они в нас. Уже хорошо. Нужно благодарить. Благодарить за каждую крошку, которая нам раскрывается. Да.
Уриэль из Эйлата спрашивает, вместе с оправданием Творца раскрывается также причина страданий?
Причина страданий – это противоположность нашей природы. Что значит проблема страданий? Несоответствие. Мы его не оправдываем, не чувствуем, не видим, не понимаем его, не понимаем управление. Я нахожусь в разбитом кли, и поэтому не понимаю управление. И во мне происходит постоянно меняющаяся картина действительности, и картина эта разбита. И я чувствую, что мир разбит, все не так. Все находятся в некоем, ну, как бы так сказать, в смятении, все испорчено. Это все, что я вижу в этом мире. Это моя внутренняя картина. Этот мир — это моя внутренняя картина. Достаньте из меня все. Из меня достали все, что во мне было, и разложили передо мной. Вот, показывают. И мне объясняют, это твоя печень, это твои почки, это твои легкие. Ты видишь, как больна, как болен каждый орган. Что у тебя сейчас происходит на Украине? Там. А в Сирии? Одно в кишечнике, другое в печени, как будто бы, да? Именно так. Забыли о восприятии реальности? Не бойтесь запутаться. Нужно быть вместе во всех этих картинах, пока вы сами не сможете всю эту картину собрать воедино в чувстве. В чувстве. Если это уже собирается воедино в одну чувственную картину, это уже будет легко.
Шломи из Арава спрашивает, когда я вижу неисправность что-то в мире, что я должен исправить у себя? Какое выяснение?
Нет, этого он еще не может знать. Это уже, как сказать, это уже полет в облаках. Но он будет знать потом. Он будет связан с каждой частью в мире. И весь мир как бы соберется в нем. Будет ощущаться так близко, как будто действительно в его кишках. И тогда он будет знать, к чему относится каждая часть. В этом и есть разбиение, что не ощущается связь. Да.
Это то, что мы искали раньше. Бальсулям пишет в 13-м письме. И причины многих работ в силу разобщенности, ненависти, то, что возникает среди нас, в той мере, в которой я не предполагал даже раньше. И каждый из учеников — это как мой орган. И поэтому нет у меня мира в себе в силу моей греховности. Поэтому я должен очищать себя, как маленький ребенок, который родился, пока не удостоится вообще привести к миру и ладу между учениками.
Это работа каждого, работа над всеми. Нам следует перейти к следующей части. Извиняюсь, я понимаю, что очень много вопросов, но, опять же, только быть в постоянных выяснениях, пока это на минутку не станет ясно, и снова все свалится. Но свалится на более высокую глубину, то есть, ну как, глубже и выше. И так каждый раз. Терпение, упрямство, упорство, преклонение. Эта книга излечит все. Все. Нет вопросов, нет проблем, которые не была бы эта книга способна исправить.
110-й пункт. А иногда эти праведники выглядят под стать сынам человеческим. То есть не как люди, чтобы являть им чудеса, как высшие ангелы, подобно тому, как мы видели теперь свет высшего светила, но не удостоились более глубокого созерцания, постижения тайны этой мудрости. Имеются в виду избранники, пребывающие в высшем Эдемском саду, и хотя их ступень настолько высока, что даже души нижнего Эдемского сада, поднимающиеся к ним в начале месяца и по субботам, не могут задерживаться там и тотчас спускаются на свое место. И все же иногда они выглядят не как люди. То есть они опускаются из высшего Эдемского сада в этот мир и являются людям, как ангелы высшего, иногда опускающиеся в этот мир, подобно тому, как мы видели теперь свет высшего светила, так как видел сейчас, то есть Рава Амнона Саба, который опустился к ним со своей высочайшей ступени из высшего Эдемского сада и открылся взору в этом мире. И что значит подстать сынам человеческим? Есть два объяснения. Первое. Относительно душ нижнего Эдемского сада, они пребывают в облике людей, и сделал Он для них возвышенные света, находящиеся в Высшем Эдемском саду, чтобы они могли их получать оттуда путем подъема в начале месяца и в субботу. И тогда они удостаиваются увидеть облик душ Высшего Эдемского сада и снова сойти на свое место. Второе. Подстать сынам человеческим, то есть действительно живущим в этом мире. И эти души, которые пребывают в высшем Эдемском саду, иногда опускаются в этот мир, как высшие ангелы, и предстают взору праведников. Поэтому он говорит, но не удостоились более глубокого видения и постижения тайны этой мудрости, то есть сетуют на то, что тот внезапно покинул их. И с этого времени он не удостоился большего постижения тайн Торы по сей день.
Конечно же, не важно нам настолько, что мы читаем, насколько мы понимаем текст, потому что его все равно нельзя понять в том виде, в котором он есть, потому что это было написано на ступенях, которые намного выше нас. Даже находясь в том состоянии, в котором мы находимся сейчас, мы не очень-то понимаем, где мы находимся. Только одно здесь есть — связаться с источником книги чтобы она дала нам исправление, и тогда думать, какое? Что это за механизм, который надо мной работает? Я не знаю точно, где я нахожусь, кто я, что я. А что мне кажется наиболее важным исправлением в моем состоянии? Да? Относительно меня, относительно группы и относительно Творца.
Сто одиннадцатый пункт. Провозгласил Раби Аба, сказал Маноах жене своей: «Мы непременно умрем, ведь Всесильного Элоким видели мы». И хотя Маноах не знал о деяниях его, поскольку сказано: «Ибо не знал Маноах, что это ангел Творца», все же подумал, что поскольку написано: «Не может человек увидеть меня и остаться в живых», а мы видели, мы непременно умрем. И мы видели и удостоились этого света, он сопровождал нас, но все же мы остались в живых, потому что Творец послал его к нам поведать о тайнах мудрости, которые он раскрыл. Благословен наш удел, наша судьба. Объяснение: когда ангел Творца явился Маноаху, постижением ангела было неполным, и именно поэтому тот не пожелал открыть ему имя свое. Тем не менее, он испытывал страх, ведь сказано: «Не может человек увидеть меня и остаться в живых». А мы удостоились полного постижения, поскольку узнали имя его, Рав Амнон Сама, и все же мы остались в живых и существуем в этом мире. Отсюда пойми, что явление лика ступени Рава Амнона — это свойство «дай мне узреть славу твою», о котором просил Моше у Творца. И Творец ответил ему на это: «Ты не сможешь увидеть лик мой, ибо не может человек увидеть меня, остаться в живых». Отсюда видно, что их постижение было более высоким, чем постижение Моше. Об этом сказано: «Не может подняться пророк, подобный Моше, но мудрец может, и также мудрец предпочтительнее пророка». И этим успокоили себя и вас похвалили. Мы видели, удостоились этого света, о котором сказано, что «не может человек увидеть меня и остаться в живых». Он сопровождал нас, а мы продолжаем жить в этом мире. 112. Пошли они, пришли к одной горе, когда садилось солнце. От дерева, растущего на горе, начал доноситься стук ветвей, ударяющихся друг от друга и возносящих песнь. Пока шли, услышали могучий голос, призывавший: «Святые сыны Всесильного, рассеянные среди живущих в этом мире, несущие свет членам собрания, сходитесь в место ваше, чтобы насладиться Торой вместе с господином вашим». Испугались, тут же остановились и сели. Объяснение. Пошли они, пришли к одной горе. К той горе, о которой царь Давид сказал: «Кто взойдет на гору Творца? Кто станет вместе его святом?» А когда поднялись на гору, зашло солнце, содержит намек на то, что исчезло их свечение. Ветви деревьев издавали стук, ударяясь друг от друга, так деревья переговариваются, и услышали песнь, доносящуюся от них, как сказано: «Тогда запоют все деревья лесные». Услышали могучий голос, означает, что они услышали сильный голос, призывавший их вернуться на свое место, чтобы наслаждаться с Творцом, то есть чтобы спустились с горы, называет их святыми сынами Всесильного из-за их возвышенной ступени, но дал им понять, что люди этого мира недостойны пребывать вместе с ними. На это он намекнул, сказав: «Рассеянные среди живущих в этом мире». То есть, что люди этого мира недостойны их, поскольку не смогут терпеть друг друга. Поэтому сказано, что напал на них страх, но все же они не спустились с горы, а встали, сели, однако не сдвинулись со своего места. В двух этих абзацах, где говорится о нашем мире, ну, с какой-то стороны, дал немножко странное такое ощущение. Обычное ощущение, что этот мир предназначен для разбитых желаний, где внизу работает для того, чтобы раскрыть максом и подняться. И вот так как это написано...
Этот мир... предназначен для решения проблем?
Нет, не разрешения проблем, но работать над исправлением из-за разбиения.
И?
А то, как бы здесь написано, я почувствовал вот в этот раз, что этот мир предназначен для отдачи. Если бы не было этого мира, то и отдача, откуда она появится? Что вот в этих двух состояниях правильнее?
Ты спрашиваешь так, есть ли еще такие явления, как этот мир, где мы сейчас ощущаем свое существование и находимся в определенной форме, в каком-то внешнем месте, да?
Нет, это не мой вопрос. Мой вопрос, в чем роль этого мира? Или его роль
этого мира прийти к гмар-тикуну?
Да, это нормально, но вот с точки зрения достижения наслаждения в этом процессе.
Этим мы его и наслаждаем. Этим мы его наслаждаем. Насколько мы продвигаем весь этот мир, гмар-тикуну. Он, гмар-тикун, должен произойти здесь, во всей материи, потому что это самая последняя ступень. Все должно осуществиться. Это только потом все исчезнет в бесконечности.
Тогда тут есть еще какой-то такой пинг-понг. То есть, если хочу доставить ему наслаждение тем, что я работаю здесь, в этом мире, так я... Ну, то есть у меня получается как бы двойственность такая. Когда-то я чувствую, что наслаждение ему — это в получении, а иногда в отдаче. Это путаница или что это такое?
У тебя нет других килим, кроме килим получения. Килим отдачи, ну, нет такого в реальности. Есть только намерение, как пользоваться килим получения. Поэтому сама наука называется наука Каббала, получение.
Так и доставить наслаждение получается, это тоже какая-то игра, где я играю, там, сам тоже играю.
У меня так нет особо слов. Пока. Не могу сказать. Твой вопрос, возможно, не психологическая ли это игра, что кроме человека нет ничего, и все в человеке, и что это за человек, и что это вообще за воображение, и иллюзия, или что это за машина. Мы не можем сказать об этом ничего. Любую вещь мы можем обсуждать только, если мы находимся на определенной ступени, и с этой ступени мы можем обсуждать только то, что находится ниже. Ту ступень, на которой мы находимся, для нас это... путаница, мы находимся на ней в беспомощном состоянии. Если мы спускаемся вниз, то это уже не высшая ступень. Если мы присоединяем ее к более высокой ступени, то мы можем выяснить ее. И тогда, ну, любая ступень, на которой я реально нахожусь, это клипат нога. Либо туда, либо сюда. Выясняя себя. Но это же понятно, да? Нив.
Трудновато. Нет, мне это понятно.
Нижний выяснен. Я выше него. Высший не выяснен. Я не знаю, кто это, что это. Только, может быть, слиться выше знания, свыше моих собственных килим. А там, где я нахожусь сейчас, тоже недостаток выяснения. Я всегда в вопросах, я всегда в сомнениях. Это значит, что я нахожусь в клипат нога. Просто вот именно так. Чего тут непонятного? Либо сюда, либо я как-то отношу это к высшему, либо могу относить это к высшему. К высшему это в слиянии. А к нижнему это... Если я иду к каким-то... Либо я иду к духовному, либо я иду к материальному.
И знай, что во всем есть внутреннее и внешнее. И в общем, в мире, Израиль, потомки Авраама, Ицхака и Якова, относятся к внутренней части мира.
Те, кто развились от Авраама, Ицхака и Якова, духовно развились в правой, левой и средней линиях, и достигли состояния средней линии, которая называется Яков, затем переходят даже к большому станику, который называется Израиль. Они уже настроены на Яшаркель, то есть прямо на Творца.
А остальные народы считаются его наружной частью.
И все такие желания, которые не структурированы по трем линиям. Яков — это малое состояние, Исраэль — это большое состояние одной и той же ступени. А те желания, которые не находятся в этом порядке, они называются народы мира. Это... Созданное желание получать, так делится на две части.
И сам Израиль делится на внутреннюю часть, это совершенные работающие на Творца, и есть наружная часть, те, которые этим не занимаются.
Если мы разделим на Гальгаль, Тайнаим и Ахав каждую ступень, то есть Гальгаль, Тайнаим, Ахав, здесь также Гальгаль Тайнаим и Ахаб. Эта часть называется Израиль, прямо к Творцу, а эта часть называется народы мира. Так. Здесь есть внутреннее и внешнее. И здесь есть внутреннее и внешнее. Понятно, да?
Так,
как мы видим, между ними есть определенное отношение. Израиль называется внутреннее, общее, относительно внешнего народов мира. Нет вопросов. Это понятно.
А также и в народах мира есть внутренняя часть, это праведники народов мира, и есть наружная часть, это грубые и приносящие вред личности. Среди народа Израиля, работающие на Творца, также есть внутренняя часть. Это те, кто удостоился понять внутреннюю душу Тора и ее тайны. И наружная часть — те, кто занимается только выполнением действия в Торе. Также в каждом человеке из народа Израиля есть внутренняя часть, часть Израиля в нем, представляющая собой точку в сердце, и наружная часть, часть народов мира, то есть его гуф, тело. Но даже народы мира в нем считаются герами, поскольку прилепленные к его внутренней части, они подобны праведникам, перешедшим от народов мира в Израиль.
Понятно? Что ты хочешь, Амиком? Кому ты относишься? К вредителям.
Но говорят, даже комар имеет свою функцию.
Хочет оправдать себя.
Ну да, если не если, то кто, кто же мне?
Если я не оправдаю себя, кто же меня оправдает? Прекрасно.
Это правило внутреннего и внешнего. Есть еще дополнительные моменты, которые как бы отражаются во всей системе. Но система, которую мы изучаем, это система, построенная из противоположности. Скажем, есть Израиль и народы мира. То есть внутренняя часть и в народах, в которой есть и одна часть, и противоположная ей. И в Израиле есть часть, которая занимается работой на Творца, и часть, которая занимается чем-то противоположным.
Заповедь выполнения.
И мой вопрос. В природе нет такого, чтобы была противоположность.
Ты пришел нам объяснить или спросить?
Я спрашиваю.
Не нужно объяснять. Спроси, а потом разберемся.
Как связать различие между духовной системой, состоящей из противоположностей, явных противоположностей, и миром, в котором мы живем, потому что все, что мы видим, это что-то единое, ничего противоположного.
Это твоя проблема. Это твоя проблема. Мы не должны здесь ничего восполнять и соединять. Этот мир к духовному миру не присоединяется. Его можно поднять вверх, когда ты видишь в нем духовное. Это зависит от тебя, от твоего восприятие. Ты наделяешь этот мир такой важностью, как будто он существует, но он существует в твоем восприятии. Ты должен изменить свое восприятие, тогда ты увидишь, что его нет.
То, что этого мира нет?
А какова важность создавать нас в этом мире? Для того, чтобы ты увидел, что ничего не создано, кроме мира бесконечности.
Так что, о чем идет речь? Мы на последних уроках говорили об этом.
Ты спроси без предисловий.
Но есть сущее, из сущего и сущее из ничего.
Садись, пожалуйста. Садись, пожалуйста. Мы говорим о внешнем и внутреннем, желание получать. Ты тоже хочешь так, чтобы я тебя... Спроси по существу. Нет, я требую спрашивать по существу. То, о чем мы сейчас говорили. Желание получать делится на внутреннее и внешнее. Израиль и внешнее, и народы мира. Израиль внутреннее, народы мира внешнее. Израиль — те, кто получают пробуждение к Творцу, а народы мира — это те, кто пока что не получают. Это те части, которые не получили пробуждение раскрыть Творца. Включиться в слиться. Да.
Так я спрашиваю, он пишет, что даже и народы мира считаются герами, поскольку прилиплин к его внутренней части.
Даже народы мира в нас считаются герами, прозелитами.
А что значит прилеплены к его внутренней части?
Потому что они прилепляются, как Ахаб, Гильгаль, Тавейнаим, и находятся в тех же 10 сферот. Только я пока что в этих желаниях не могу работать ради отдачи и назвать их Израиль. Поэтому они называются во мне, поскольку находятся в сокращении, народами мира во мне. Но они не народы мира, потому что народы мира стремятся к разным вещам. Ради получения в тех или иных формах. Такое состояние называется. А если это часть кли, которая Израиль, то народы мира там сокращаются. Поэтому, находясь в сокращении, когда они хотят сократиться, называются герами, прозелитами. Гер — это промежуточная стадия между народами мира и Израилем. Израиль — это Яшар-Кель, где уже есть сокращение, экран и отраженный свет. Он работает ради отдачи. Это называется Яшар-Кель, Израиль. Народы мира — это то же самое кли, но пока что не исправленное, где есть авиют. Нет пока что ни сокращения, ни экрана, ни отраженного света. Только желание получать для себя. Это называется народы мира. Есть посередине, которые уже не хотят использовать желание получать, но еще не может отдавать. Называется сокращение. И это гер.
Вы говорите об одном кли, в котором есть три этих свойства, или в каждом есть три отдельных тела с желаниями, есть одно тело, или в одном теле три желания?
Есть так и есть так.
А как это так?
Ну так, а что? Я же тебе сказал, что есть три вида килим.
Внутри?
И внутри одного человека.
О, это очень путает.
Почему путаешься? Иногда раскрывается кли, где ты хочешь отдавать. Иногда ты не способен отдавать, но не хочешь получать. А иногда получаешь и все. Ты спрашиваешь, раскрываются ли они одновременно? Нет. Нет. Желание получать раскрывается. Не может быть, чтобы раскрылось больше, чем одно желание. Мы говорим о совершенном желании. Если у тебя есть два желания, я хочу есть, я хочу спать. Что ты предпочтешь?
Не может быть одно и другое вместе. Ты идешь спать или ты ешь? Понятно, нельзя и то, и другое. Но сначала одно, потом второе. Ну вот так. Не может быть и то, и другое одновременно. Даже если оба в одном направлении. Желание всегда одно. Ладно, дальше. То есть, как бы то ни было, все, что существует в этом мире, делится на две части, внутреннее и внешнее. Весь мир делится на внутреннее и внешнее. Мы не делим здесь на разные народы, по авиютам, силе желания, не на элиты и не на остальных. Мы не хотим всего этого касаться. Но знаете, что по сути вот в этом простом эскизе, который я нарисовал, на этом чертеже здесь нарисовано все человечество. Все человечество. Народы мира, Израиль, можно делить их еще и еще на разные части. И в каждой из частей, и в каждом их взаимоотношении будет и Гальгаль Тейнаем, и Ахаб. Все. И тогда тебе не будет тут тяжело. Продолжим.
Пункт 67. И когда человек из народа Израиля возвышает и уважает свою внутреннюю часть,
я хочу только добавить, что свойство Израиль в нем находится здесь, связанное со светом, даже со светом бесконечности, Орен Соф. И это важно. Да.
Над наружной народы мира в нем, то есть прикладывает основные свои усилия для возвышения и усиления своей внутренней части на пользу своей души, а малые усилия и только в необходимой мере он направляет на поддержание существования части народов мира в нем для обеспечения потребностей тела. Как сказано, делает Тору своим постоянным занятием, а свою специальность второстепенным. Тогда действие его, как во внутренней, так и в наружной части всего мира, приводит к тому, что народ Израиля возвышается в своем совершенстве, а народы мира, представляющие собой наружную часть общего мира, осознают и ценят величие слов Израиля.
То есть у нас нет, если мы соотносим себя с высшей частью, с Гальгаль Тейнаем, с Израилем, внутри Израиля, у нас нет никакой необходимости выходить и начинать какое-то распространение среди тех, кто находится в Ахаб. А прежде всего мы должны поднимать себя как можно выше с помощью объединения до поручительства получение света, возвращающего к источнику, внутри объединения, пока не приведет к истинному объединению. И тогда и из нас уже выйдет свечение в часть Ахав. Пожалуйста, еще раз последнюю фразу.
Сделай Тору постоянным занятием, а специальное второстепенным. Тогда действия его, как во внутренней, так и в наружной части всего мира, приводят к тому, что народ Израиля возвышается в своем совершенстве, а народы мира, представляющие собой наружную часть общего мира, осознают и ценят величие сынов Израиля.
Потому что в том же кли, в Гальгальтейнае, будет больше света, а в Ахапе, соответственно, будет наоборот.
И,
то есть в важности отдающих килим, то, что называется Израиль, даже те люди, в тех людях, которые в этом не находятся. И это будет прямым результатом внутреннего нашего исправления. Если мы объединяемся, если мы соединяемся и с теми, кто против, и с теми, кто не связан, и так далее, и они получают свечение, но свечение такое, что им понятно, что в нас есть свет, а в них тьма. Понятно? Закончили пункт? Дальше.
Но если наоборот, человек из сынов Израиля возвышает и ценит свою внешнюю часть, которая является частью народов мира, то его наружная часть, то есть его внешняя часть, возвышается, а сам он, то есть внутренняя часть, народ Израиля в нем, опускается. И тогда своими действиями приводит к тому, что наружная часть во всем мире, народы мира, возвышаются над народом Израиля, повергая его в прах. И сыны Израиля, внутренняя часть мира, опускаются все ниже и ниже.
Ясно, да? И если наоборот, когда народы мира преобладают, а когда они преобладают? Тогда, когда часть Израиля не действует внутри кли, то тогда происходит наоборот. Преобладает тьма, Израиль падает, спускается со своего уровня, и внешняя часть Израиль занимает внешнюю часть, пока ее полностью не уничтожает. И ее разрушающую силу мы понимаем. Да, Эммануэль. Подними руку, и все увидят, кому дать микрофон.
Какая разница между Торой и работой?
Тора — это свет, возвращающий к источнику, а работа — это те усилия, которые мы должны приложить, чтобы привлечь свет.
А почему усилия мы должны прилагать как в виде специальности, второстепенном виде?
Второстепенный вид имеется в виду в том, что мы все время находимся в движении. Когда у меня нет ничего своего, а весь я целиком нахожусь в движении, в устремлении вперед. И кли мое все время меняется. Кли называется дом. Так у меня его нет. В этом все дело. Исправление. Дом, двор, пустыня, внешний келим, внутренний келим. Я все время нахожусь в движении. Все?
Кентвер.
Дакфер.
Вы прежде сказали, что Израиль находится в большом состоянии, в средней линии. А где мы находимся на этой шкале?
Что значит я?
Я чувствую в последнее время, что я больше отношусь к народам мира, которые соотносятся...
Не-не-не. Здесь говорится о состояниях людей, которые занимаются. И неважно, где мы находимся. Мы не знаем, где мы находимся, и человек, как правило, не знает, где он. И что он делает. И это до конечного исправления. Есть то, что раскрыть невозможно, поскольку система такая глобальная. Она полна, она вся плотная, полна деталей. И пока мы всю ее не познаем, ты не знаешь, что происходит. Есть правила, согласно которым мы себя ведем, но в общем мы, конечно, не можем постичь того, где находимся. Так что ты спросил?
Вы сказали, что мы Израиль внутри Израиля. Израиль внутри Израиля — это... Я чувствую, что это уже за Махсомом. То есть там уже речь идет о работе с самим желанием получать, но я пока еще не там. Я чувствую себя Израилем в народах мира. На вашем чертеже это внизу.
Да.
Гальгаль Тайнаем в народах мира, а не Гальгаль Тайнаем в Израиле.
Кто?
Я.
Почему?
Потому что я пока еще не нахожусь в Израиле, я не построил сегодня линию.
Не, но здесь есть много видов разделений. Есть в потенциале, есть уже в действии. То есть ты не находишься реально в Гальгаль Тайнаем Исраэль, потому что ты не работаешь с отдающими келим. Вот смотри, здесь это отдача. Отдача в реальности, в действии. У тебя этого нет. А здесь, скажем, тоже, этого все еще нет. Это потенциальная отдача, нереализованная. То есть есть некое устремление в этом направлении, не больше. Нельзя сказать, что у меня. Но это называется как Израиль относительно народов мира. Среди каббалистов. Так это называется. Теперь, те люди, которые вообще не имеют отношения. Никакого отношения ни к чему. Я тебе скажу, в чем проблема. Проблема очень простая. У тебя есть определение Израиля и народа мира в виде, как евреи. Или ты говоришь только о внутренней части? Нет, а здесь он говорит не только о внутреннем. Он говорит и о внешнем тоже. Понимаешь, и поэтому есть путаница. Вперед.
68. И не удивляйся, что один человек может вызвать возвышение или падение всего мира. Это нерушимый закон, согласно которому часть и целое равны, как две капли воды. И все, совершающееся в целом, совершается также и в его части. И наоборот, совершаемое частями происходит в целом, так как не проявляется целое, пока не проявляются его части. Соответственно,
и это исходит от того, что система интегральна. Когда ущерб в маленькой детали ощущается во всех остальных деталях, тем более в общем.
Соответственно, своему количеству и качеству. Так что, несомненно, действие соответствующей части опускает или возвышает все целое. Таким образом, разъясняется сказанное в Зоар, что изучением книги Зоар и истинной мудрости удостоится выйти из изгнания к полному избавлению, что на первый взгляд непонятно, какое отношение имеет изучение Зоар к спасению народа Израиля от народов мира.
То есть мы... Что он хочет сказать? Система интегральна. Все связаны со всеми. Поделена на Гальгаль Тайнаем и Ахав. Кто начинает? Тот, кто более чист. Любое исправление от чистого к грубому. Как происходит исправление? С помощью света, возвращающего к источнику. Как проявляют необходимость к исправлению? С помощью грубых келим. Через чистые келим. Как все это происходит? Здесь проблема появляется. Авиют должен достичь требования. Исходит из грубых или из чистых келим? Из грубых. И как они проявляют потребность хисарон? С помощью чистых келим. То есть здесь очень серьезная проблема во всем человеческом сообществе, когда с одной стороны нуждаются в Исраиле, чтобы они были чистыми келим, с другой стороны необходимы и есть нужда в народах мира, чтобы были грубые келим. И связь между ними должна быть такая, которая и пробудит высший свет подействовать вниз. Это с одной стороны. С другой стороны, мы читали выше, что исправление зависит от того, насколько Израиль связаны со светом. И тогда передают его дальше. Но Израиль могут быть связаны со светом и передать его только при условии, что у них есть хисарон снизу, для того, чтобы привлекать свет. Они могут притянуть свет только не для себя, потому что они отдающие келим. И поэтому мы и видим, каким образом мы должны обустроить общее кли, общее хисарон, которому наверняка придет высшая сила и его исправит. Ясно? Вопросов нет. Амнон, что-то хотел спросить?
Бальсулам пишет, что переход из материального в духовное, между внешним и внутренним, переход немножко только для понимания.
Да, мы очень запутаны в этом вопросе. Если бы он говорил только о внутреннем, о духовном, ну, понятно. Можно нарисовать разные картинки и подытожить. Если говорится только о внешнем, тоже все понимают, что это за мир. Но как связать и то, и другое, это проблема.
Ну. По сути, кому я обращаюсь? Народы мира не знают, кто я такой. Но если я говорю в духовном, то это сам. Это я сам, народы мира внутри меня. И читая, мы не можем осознать, понять всю систему.
Здесь Бааль ха-Сулам не говорит о внутренней части. Он хочет сказать всем и каждому, насколько важно заниматься книгой Зоар. И насколько этим мы избавимся от всех проблем и бед. И насколько будет большое достижение, если мы перейдем и к тому, чтобы наслаждать Творца. Разумеется, все это занятие духовно, внутреннее. Но начинаем все-таки с желаний самых низких, материальных, и с материальной картины. Да, мы запутаны. Очень легко поделить все желание на Гальгаль Тейнай, Махаб, Исраэль, народы мира и все, без всякой принадлежности к тому, что происходит в нашем мире. Но это невозможно. Потому что есть связь между ветвью и корнями. Ты видишь, что в этом мире есть такие тела, которые называются Исраэль, те, которые называются народы мира, и отношения между ними — это в точности отношения, как между исправленными келим и разбитыми келим. Хотя и Исраэль в нашем мире совершенно не исправлены. И тем не менее, отношение к ним как к исправленным келим. То есть, отношение народов мира к Израилю можно уподобить к ману, который Ахаб должен потребовать от Гальгальтейнаем для его исправления. Но из-за того, что существует скрытие, они вместо того, чтобы поднять ман и кричать «Исправляй нас!», приходят и хотят разрушить тебя и убить тебя. Все это из-за недостатка раскрытия. Но то, что вся надежда возлагается на тебя, и то, что обвиняют тебя, это понятно и известно.
Когда синхронизируется внешнее частное исправление и общее исправление.
Сейчас. Сейчас все начинается мыть. Именно сейчас. Что? Сокращение? Кто сказал?
Сказал 30 лет.
Ну, не слушай его, он сказал 30 лет. Для него еще будет 300 лет. Исправление здесь и сейчас. То, что мы сейчас начинаем, такое широкое действие, это должно поднять нас. По мере расширения поднимаемся.
Мы прошли определенный процесс за последний период, год или меньше. Это началось с большой акции распространения, затем строительства дома.
Ты знаешь, что недостает давления? Нам недостает давления. Ты видишь, иногда ты приходишь, иногда не приходишь. Твой отец тоже иногда сидит в Бершеве, засыпает там. По-видимому, построился там шатер. И так успокоился. Все так притихли. Может, купим еще здание? Не хватает экшен, не хватает давления. Чтобы ты был так вот... дышать не мог.
Когда я вернулся, я был неделю в Англии, мы там живут дети, я был у них в гостях. В течение этой недели мое внутреннее состояние было таково, я просто сходил с ума от хиссарона, может быть, еще и Конгресс оказал воздействие. Но это началось, когда я покинул пределы Израиля и оказался за границей, но у меня возникло пустое пространство, которое я просто не могу объяснить. Это было гораздо больше. Ощущение было гораздо сильнее, чем здесь. Я постоянно себе говорил, что как мне передать это товарищам, как сохранить в себе это? Это хиссарон, который... Как только ты пересекаешь границу, попадаешь обратно в Израиль, все
исчезло. Да, верно. Человек должен почувствовать, человек должен все время чувствовать, что он находится вне святости. И то, что у него нет шанса, даже через 30 лет, ты слышишь? Даже через 30 лет у него никаких шансов. Ну, вот так. И это проблема. Проблема. Ладно, нужно искать. Будем надеяться, что сейчас мы начнем действия по интегральному распространению, разные акции. Все это нам даст ускорение, но при условии, что мы будем под давлением, подобно тому, которое было в предыдущих акциях. Да.
Йосеф из группы Иерусалима спрашивает, какая функция есть у внутреннего по отношению ко внешнему?
Роль внутреннего по отношению внешнего к внутреннему в том, чтобы он давил на внутреннее. Мы это изучаем из связи Гальгальтейнаем и Ахаб. Гальгальтейнаем – это отдающие келим, хафец хесед. Они ничего не желают. И если не дать кому-то внизу, тогда у них нет никаких потребностей. Их отношение к Творцу, как Хафец Хесед, желающий милости, они не способны на что больше. Вы малочисленны среди народов, то, что называется. Это не количественно. То, что у нас в мире там 15 миллионов, это не количественно. Вы малочисленны среди народов, имеется в виду, вас недостаточно. Вы недостаточно вооружены сильным желанием. У вас нет сильного желания. И поэтому вы называетесь малыми, Израиль. И поэтому не может быть продвижения. Ты бы хотел подпрыгнуть? Нет, я даже не хочу. У меня нет потребности. Может быть, но при условии, что будет для чего, с помощью чего. Израиль не в состоянии ни на что. Должны прийти народы мира и посмотри, в каком количестве по отношению к Израилю. Во много раз. Посчитай. Ты у нас экономист. 15 миллионов относительно 7 миллиардов. Подели. Во сколько раз? Нам необходим этот авиют для того, чтобы он вынудил нас поднять окончательный ман и привести всех к окончательному исправлению. Только для этого. Иначе мы не сможем. Ради самих себя мы не можем. Для себя максимум мы можем как-то учиться. Но и даже не станем Гальгальтайнаем. Потому что Гальгальтайнаем, полноценный, быть настоящими Гальгальтайнаем, означает, что ты строишь их для того, чтобы передавать Ахаб. Но если ты изначально даже не думаешь об Ахабе, то не дадут тебе даже стать Хафец Хесед. Это не будет называться Хафец Хесед. Хафец Хесед — это то, что находится в отдающих килим, как желающий отдавать. Он разрывается, как та недойная корова от молока, но некому. Это Хафец Хесед. Он готов отдавать. Гальгальтайнаем не растут без хисарона Ахапа. И поэтому выйти на мероприятие по распространению к Ахапу и раскрыть их хисаронов, и неважно, какие хисароны, это и подтолкнет нас к объединению. Это как раз то, что мы почувствовали в прошлые разы. Нет ничего более полезного, чем неприятности. И надо не ждать настоящих неприятностей, а те неприятности, когда ты пропитываешься чужими желаниями.
Виктор из Парижа спрашивает, почему большинство иудеев живут за границей, какова их функция?
Их функция — это все еще изгнание. Скоро приедут. Я бы им в Париже не советовал оставаться. Ни в Париже, ни в Киеве. Место начинает сокращаться. И в Натании тоже.
Где здесь общность Израиля на чертеже? Народ Израиля.
Да я со светскими вообще не считаюсь, ты же знаешь. Да нет, я смеюсь, конечно. Здесь он говорит о том, что... Здесь нет никакого порицания, просто это все еще та часть, которая не работает с внутренней частью, а только над внешней частью. Тора и наука Каббала называется истинная Тора, потому что она привлекает свет, возвращающий к источнику, называемая внутренняя часть Тора. Сам свет называется внутренней частью. Есть кли и свет. Свет наполняет кли и называется его внутренней частью. Те, кто занимаются... килим для того, чтобы пробудить света, привести света, называются каббалистами. Те, кто не занимаются подобными килим для того, чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику, их целью не является возлюби ближнего, как самого себя, и перейти через это к возлюби, к любви к Творцу, от любви к творениям, к любви к Творцу, не называются Израиль, потому что они не нуждаются в свете, возвращающем к источнику. Они называются... религиозными. Ну, нормально. Не дай Бог, это ничто, ничем не уменьшает их. Ну, просто одни занимаются внутренним, одни занимаются внешним. И можно заниматься или тем, или другим. И поэтому... Поэтому так я и поделил. Теперь, светские люди, не там и не там. Поэтому здесь они не упоминаются. У них есть какое-то отношение? Нет. Никакого отношения. Куда ты их здесь поместишь? Скажи. Куда они относятся здесь? Можно было бы поместить их, может быть, не знаю, но где-то здесь, наверное. Может, где-то так. Вокруг этого ахапа. Это может быть светская часть. То есть, у них нет никакого отношения ни к чему. В нашем распространении, конечно, нам стоит обращаться к светским.
Надо начать только к ним?
Да, разумеется. Потому что они... У них с их стороны нет сопротивления. Они могут услышать то, что ты говоришь, в то время как к религиозным даже не стоит обращаться, потому что ты как бы что, собираешься испортить то, что у них есть? Это запрещено. Привлечь их к себе? Это запрещено. Нельзя. Они все еще находятся там, где находятся. Они выполняют определенную работу. И это хорошо. Нужно их сохранять. Пусть продолжают так. Но наше исправление — это исправление с помощью светского населения. Да.
То есть мы обращаемся в нашем обращении вовне, мы должны рассматривать этот красную часть, которую вы...
Да, Израиль — светская часть. Хорошо.
Ну, да.
Здравствуйте, Рав. Распространение, соединение в группе, даже молитва многих. Пока что я это рассматриваю как внешнее. Есть восприятие реальности, о котором вы говорили в первой части урока. Мне не удается нащупать точку связи, как соединить внешнее с внутренним.
И ты все еще не сможешь. Я говорил об этом. Я упомянул, что это непросто. Вместе быть и во внутреннем восприятии, когда все, что находится предо мной, это все я. Будто бы, как бы кишки мои вышли наружу. То есть соединить все... с восприятием реальности, совместить с миром, с тем, что происходит в группе, и я, находящимся в группе, мы все еще это не можем. Нет. Только при условии, что придет свет и все соединит. Это возьмет еще некоторое время. Но надо стараться. Надо стараться прежде всего находиться и там, и там, и, может быть, иногда... пытаться соединить. То, что твое устремление к этому, оно очень правильное. Ты думаешь, если ты будешь раз в две недели приходить с этими твоими перерывами в Англии, я тебе все время буду давать спрашивать? Ну давай, сейчас.
Действительно ли в относительно с духовной точки зрения светские предпочтительнее, чем религиозные? Карен Сана. Носит он кипу или носит. Но с внутренней, с духовной точки зрения, я чувствую, что светские, они ближе, они именно и устремляются к раскрытию Творца, если я правильно это понимаю. То есть... это определение религиозный по внешним признакам, это не религиозный, должно быть наоборот.
Это непросто. Нам нужно понять силу разбиения, которая пока присутствует в нашем народе. Человек занимается всем, чему его обучают. И он не виноват, что его так научили. Все это есть результат изгнания. и нисхождение поколений. Я сейчас говорю о религиозных людях. Они вкладывают в это множество времени, сил, средств, самых разных усилий для того, чтобы поддерживать то, чему их обучили. Конечно, все это парит над эго, над большим желанием получать, но это в каждом. У каждого полно его. Это касается всех. И поэтому я тебе скажу, все-таки это называется внешняя святая работа. Во внешнем. Не пренебрегайте. Люди, которые заняты этим, находятся в скрытии от истинной работы Творца, то есть от подъема ман, экрана, отраженного света и так далее. Но они делают то, что называется неживое святое. То есть то, что само не в состоянии сделать ничего, но он хочет соотнести себя со святостью. Он думает, что он в святом ошибается. Он то, что мы тоже ошибаемся. И наше отношение к тому, чем они заняты, должно быть отношение не как будто бы они ошибаются. Это такой вид ошибки, которая будет исправлена и войдет в святость. В то время как люди, которые не относятся к этому, светские, так они нет связи. Не относятся. Ты можешь обращаться к ним, как к белому листу, на котором ничего нет. Тогда как религиозному человеку тяжело развернуть себя в его, к этой внутренней идеологии ради отдачи, потому что этому его не обучали. Но все усилия, которые он приложил, и он наверняка их прилагал ради получения, но тем не менее, он, переводя себя в ради отдачи, и отдачу, и они тоже перейдут в ради отдачи. Он выполнял действия. Ну, намерения нет. Намерение будет исправлено.
То есть он пока что бросает монеты в свою кассу.
Да. Но называется неживое святое. Он не понимает, что он делает. А Творец требует от нас осознания. Друзья, ну, во-первых, я должен сказать, что нас ожидает в воскресенье, да? В воскресенье у нас будет трапеза новомесячья с 7 до 9 приблизительно. Мы приглашаем все наши группы, все израильские группы, и мужчины, и женщины. Но я бы хотел попросить записаться заранее. Те, кто не запишутся, дадут им зайти или нет? Где-то им место на крыше приготовят, чтобы подождали, пока мы закончим. Холодно. Не важно, что холодно. Чтобы надолго запомнили. Не, серьезно. Это часть нашего объединения. Когда мы приходим вместе и принимаем решение, что так должно быть устроено, то инструкции должны быть именно такие. Амнон, ты слышишь? Ты не запишешься, тебя нет. И да, пожалуйста.
Действительно, это будет очень особенное действие. Вчера записались уже порядка 1400 человек, 1500.
Ого.
И, видимо, это будет еще увеличиваться.
Что мы делать-то будем?
Не знаю. Я хотел спросить вас.
Мы не успеем до воскресенья разбить еще стены и этот большой зал приготовить. Что будет жарко? Будет жаркая погода? Хамсин? Ладно, может, на крыше. Ладно, это нужно еще обсудить. Если мы сейчас говорим о 1500 человек, так это может быть и 1800 тоже. И здесь у нас не поместится.
Но все же у нас будет заседание. Мы там будем обсуждать содержание, наполнение этого мероприятия. Можете ли вы нас дать нам несколько установок, к чему себя готовить?
Вы должны были это обсудить и уже всем разослать и тексты, и песни, и все остальное. Опять ничего не готово?
Нет, мы сейчас это будем делать.
Но люди должны этим уже жить, все должны прийти готовыми. Должны находиться в подготовке. Вы что, не поняли с прошлого конгресса, что все зависит от подготовки? После питерского конгресса вы это не поняли, сколько раз это нужно, этому нужно учиться. Моти, поехали в Лондон. Серьезно, пускай сами все делают. Ну, не знаю, как их научить. Абсолютная безответственность. Да, последний, пожалуйста.
Саша, позвони, Нерав, я сегодня в Равадим, это кибуц в Израиле. Несколько групп соединилось, и Кирят-Гат, и Бершева. И действительно, это очень радостная весть для, была бы для Бальшалама, что в таком кибуце собралось столько людей. Я хотел вас спросить, как Бальшалам относится и относится ли вообще к вопросу 10 потерянных колен.
Ну, не только 10, и 12, потому что из тех колен, которые остались, мы их потомки, это тоже не все. Все должно раскрыться, но не сейчас. 10 потерянных колен должны появиться ближе к конечному исправлению. То есть, когда мир раскроет весь свой самый большой авиют, тогда раскроются 10 потерянных колен и подсоединятся к нам, чтобы мы были сила Гальгальтейнаем достаточная для того, чтобы исправить Ахав. Понимаешь? Должно быть так. Большой Ахав из всего мира и 10 колен Израиля должны раскрыться в то время, когда один будет определять другой. То есть, все зависит от нашей работы. То, над чем мы работаем сейчас, если мы раскрываем свет, возвращающий к источнику, который возбудит мир, то мир проявит из себя среди из народов мира выявится 10 колен, потому что без них, не подсоединившись к Гальгальтейнаем к нам, мы не сможем исправить весь мир целиком. Ахав.